Новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Российские деятели искусства говорят об обострении российско-грузинских отношений. Реакция в Германии на высказывание Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской. Джордж Буш сделал заявление в связи с участившимися случаями насилия в американских школах. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Письмо Людмилы Улицкой, обращенное грузинским друзьям, распространяемое в живом журнале российского интернета, остается на этой неделе одним из немногих откликов российских деятелей культуры на гонения против грузин в России. Елена Фанайлова спрашивала у нескольких известных людей, почему культурное сообщество практически не выступает в открытую защиту грузинских коллег.
Вот реакция режиссера Алексея Германа.
Сейчас в нашей интеллигенции проявилось дремлющее ранее такое агрессивно-презрительное отношение к малым народам и, в частности, к грузинам. Другое дело, что мне не нравится лидер грузин. Я слышал несколько оскорбительных, несправедливых фраз его и членов его правительства о России. Но ну их к черту, правителей. Существует великая грузинская культура. И существует великая русская культура. И эти две великие культуры дополняли друг друга и давали возможность человечеству дышать. Начиная от кинематографа, от Абашидзе и до сих пор существующего, слава тебе Господи, Атара и Селиани, прекрасного театра, прекрасной поэзии, достаточно сказать одного слова «табидзе». Я не буду перечислять наши высочайшие, так сказать, источники культуры, но они как-то удивительной гармонией переплетались. Это наносное, выдуманная, значит, борьба за свободу для того, чтобы, так сказать, шуровать у себя по сусекам, оно ужасно отвратительно и как-то роль русской интеллигенции тоже непонятна, потому что я помню время, когда Горбачев, когда, так сказать, первые эстонские интеллигенции возникли какие-то конфликты, просто моя жена и кинорежиссер Юрий Мамин сели в поезд, никто их не просил за свой счет, и поехали в Союз кинематографистов, где попросили собраться и сказать друг другу, чем же мы друг перед другом виноваты. Мы, кинематографисты, не правители, не люди, рвущиеся к власти. Мне кажется, что ни к чему хорошему этого не приведет. Надолго останутся эти удары на лицах, и интеллигенции надо подумать, кто она такая, наша интеллигенция. Или пошла вон, кому нужна интеллигенция, реакционная, дышащая войной. Интеллигенция, которая стоит у рычагов управления искусством, она очень посмурнела. Был всплеск горбачевский, потом была некоторая надежда, но при этом и безнадежность какая-то ельцинская. А сейчас вроде, так сказать, существует уважение к Путину, безусловно, существует. Но у огромного количества людей опустились руки. Я знаю, я смотрю кинематограф. Ведь одними из авторов всех этих убийств, крови и так далее, это являются наши телевизионные руководители. Посмотрите наше телевидение.
Это был режиссер Алексей Герман. Писатель, филолог, журналист Самуил Лурье выступил в петербургской газете «Дело» с памфлетом, назвав антигрузинскую кампанию «декадой позора», переходящей в месячник ненависти. Почему российское культурное сообщество почти никак не реагирует на притеснение грузин, в том числе и, как выясняется, притеснение деятелей культуры?
Ответ у меня есть. Но мне даже страшно его произнести. Я думаю об этом с утра до вечера, особенно вот в такие дни, как сейчас, после убийства Анны Политковской. Вот я все так думаю, вот так постепенно совесть России погибала, вот как затоптали Сахарова, а вот уже и последний акт этой трагедии случился. Значит, ответ у меня простой, хотя еще раз скажу, мне даже самому страшно его сказать, я всю жизнь свою потратил на русскую культуру, любил ее, считал, что выше ничего нет, ну, в общем, потратил жизнь. А теперь я вижу, что ее нету, вот она кончилась, она умерла, ее нет, просто вот и все. Тут ничего не поделаешь, потому что власть худших, она же постепенно берет свое. Ну, плюс смерть, да, смерть и КГБ, вот две силы, которые истребляют в России культуру. Там, глядишь, Аверинцев умрет, будучи выдвинут, так сказать, за границу, потом умрет Владимир Николаевич Топоров, академик. Люди одни умирают, они старые уже, да, а новые не возникают, потому что все-таки власть обратно перешла, так сказать, к госбезопасности. А у той всегда только и была одна линия, значит, на власть худших, чтобы людей маломальски талантливых каким-то образом убрать из страны. Неважно, даже физики они, допустим, или лирики, что всегда и было. Я вот тут думал, чем отличается Советский Союз от нынешней России. Тех людей, которых в Советском Союзе посадили бы и изгнобили бы за решетки, сейчас просто убивают, вот как с Политковской, например. Культуры просто нет. Случилось, причем это не просто так слова, а произошло некоторое чудовищное одичание. Вот говорят, российский интеллигент, уникальное такое явление. Да, я думаю, оно было уникальное, потому что это не просто интеллектуал, а вроде бы как с этическим представлением о политике. Ну какая это элита? Не осталось. Просто не осталось нравственного авторитета, не осталось культурного авторитета. Есть несколько стариков глубоко пенсионного возраста, которые еще помнят, что вот этнические чистки — это позор, стыд и фашизм. Да, вот они, 4 человека, там чего-нибудь такое подпишут. Для меня это глубоко личная, трагическая вообще ситуация, потому что я не понимаю, что мне делать. Я вот вышел из Союза писателей Петербургского, потому что они там объединились с одним антисемитским клубом, тоже называющим себя, впрочем, Союз писателей. Теперь, думаю, не выйти ли из Союза журналистов, вот он на смерть Политковской отозвался, что мы не разделяли вообще-то ее мнение, никаких трусливых так. Значит, не разделяли, она во многом была не права, но все-таки жалко, типа, что убили и так далее. Я полвека проработал в журнале «Нева», смотрю, там в каком-то номере напечатано, я там до сих пор был в редсовете, сегодня выйду, там напечатан какой-то текст насчет того, что вот все демократы почему-то с нерусскими фамилиями, и все это абсолютно неприлично, и никто уже не помнит, что такое вообще культурное приличие, что такое литературное поведение. Какой-нибудь есть, значит, вот эти писатели, которые по телевизору выступают. Вот что интересно, что когда поддержать братский иракский народ против американской агрессии, тут они все просто как тут. Когда нужно смертную казнь восславить, они все как есть, оказывается, и писатели, и режиссеры, и артисты. Ради бога. Уроки патриотизма, пожалуйста, уроки православной культуры, на все есть у нас, и писатели, и артисты. А вот сказать, что нельзя людей сажать в кутузку за цвет глаз, уже нет таких, нет писателей. Но мы и видим в результате, нет и произведений, просто все это чрезвычайно и чрезвычайно посредственно и постыдно. Я, кстати говоря, рад, что это вы позвоните из Радио Свободы. Я считаю, что уже пора в эту ситуацию вмешаться какой-то западной культуре, потому что ведь что они там делают, западные люди? Они все равно делают вид, что у нас есть пен-клуб, например, который занимается только тем, что делит какие-то заграничные деньги, и никогда не выступает как правозащитная организация. Что у нас есть какие-то союзы писателей, союзы кинематографистов, культура, их куда-то приглашают, слушают их речи и так далее, но все-таки уже пора понять, что здесь так называемая культурная элита есть просто сфера обслуживания ГБшной власти, и с ними стыдно иметь дело, их просто вот им нужно объявить бойкот, я убежден. Нам всем, скажу я так, потому что я же, что же мне делать, я же тоже здесь и никуда отсюда не собираюсь. Вот что я хочу сказать. Нет культуры. Умерла она. Совесть России умерла.
Это был писатель Самуил Лурье. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Однако Китай категорически отвергает возможность силового решения конфликта с КНДР. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодня. 22-й международный кинофестиваль в Варшаве. Новый роман итальянско-русского писателя Бориса Бьенкери. Уничтожение архивов Холокоста в Бельгии, европейский музыкальный календарь. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Николай Тихонов. Итак, эти и другие темы сегодня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Но мы возвращаемся к главной теме нашей программы сегодня – возмущение журналистов и правозащитников по поводу слов Владимира Путина, сказанных им в связи с убийством Анны Политковской. Сегодня гостями нашей петербургской студии были главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. С ними беседовал мой коллега Виктор Резунков.
Юрий Вдовин, вчера Владимир Путин сказал знаковые слова, я цитирую его: «Политическое влияние Анны Политковской было незначительно внутри страны, и, скорее всего, она была более заметна в правозащитных кругах и кругах масс-медиа на Западе». Конец цитаты. Что бы вы могли ответить президенту?
Удивительно, но отмалчивались сначала наши начальники, большие, вот президент, но не отмалчивались послушные журналисты. Ну, я их не называю журналистами, я не знаю, какое им слово придумать. Пропагандисты и агитаторы. Вот Максимов, Пушков, потом Архангельский. Вот они вдруг дружно заявили, до того, как президент сказал, что, ну, там, что там Политковская, кто ее знал, никто ее не слышал, никто ее не видел. То есть это была проработанная технология, которая сначала была вброшена, как бы, так сказать, из средств массовой информации, что не о ком говорить, там, о чем говорить. Это любимая тема сейчас. Такая государственная маргинализация свободной прессы, маргинализация демократов, маргинализация людей, которые ориентированы на восстановление демократических норм в России. И объявлять их маргиналами и говорить, это все абсолютно несущественно, невлиятельно. А потом, вслед за этими вот первыми шавками, уже и сам президент сказал то же самое, и Сергей Иванов, причем во времени почти одновременно.
Николай Донсков, ваше мнение.
Я, конечно, согласен с Юрием Иннокентьевичем. Во-первых, удивляет то, что первым высказался не Путин. Первым высказался Буш, Совет Европы и прочие представители вот того самого заклейменного президентом Путиным Запада, которые сочли это достаточным поводом для того, чтобы сделать заявление. Наша власть не сочла это достаточным поводом для того, чтобы как-то отреагировать. Ну, впоследствии просто Путин ответил на конкретный вопрос, который ему был задан во время пресс-конференции в Дрездене. Я думаю, что, может быть, сам он бы эту тему не стал поднимать. Это первая странность. Вторая, совершенно точно Юрий Иннокентьевич сказал, что абсолютно четко Владимир Владимирович Путин вчера расставил точки над «и» и назвал тех маргиналов, которые, по его мнению, никак не влияют на процессы в России. Это, во-первых, журналисты, во-вторых, правозащитники, и, в-третьих, Запад. Вот всю эту кучку он обозначил, дав понять, что вот эти товарищи, то есть демократические слои российского общества, свободная пресса и западное общественное мнение, никакого влияния на российскую власть не оказывают. Власть сама принимает решения без оглядки на это. Соответственно, журналисты могут писать все, что угодно, это совершенно пустой звук для нашей власти. А что такое журналистика? Это, вообще говоря, в развитом демократическом обществе это голос гражданского общества, это голос граждан. Значит, он для нашей власти совершенно не слышен и не нужен.
Свободы слуха нет.
Совершенно верно, да. И свободы слуха нет, и свобода слова, которая, ну, трудно говорить, конечно, о свободе слова в таких условиях, когда журналистов убивают за эту самую свободу. Но даже если кто-то что-то и сказал бы или скажет, все равно это не будет услышано и никак не повлияет. Вот это основной месседж, который послал президент в этом своем высказывании. И также он обозначил еще очень четко, что для государственности критические публикации наносят вред. Собственно, по-моему, больше вопросов уже не остается после вот этих высказываний по поводу перспектив свободной прессы в России, по поводу перспектив развития демократии и по поводу всего остального. Все четко было определено вот буквально в двух этих фразах, которые были вчера обронены президентом Путиным.
Напомню, что гостями нашей петербургской студии были главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. А теперь о том, как слова Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской восприняло общественное мнение в Германии. Напомню, что свое заявление о том, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, и ее убийство нанесло России и действующей власти больше урон, чем ее публикации, эти слова Владимир Путин произнес в Дрездене, отвечая на вопрос немецкого журналиста. Передает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Вот главный мотив комментариев на вчерашнее явление Владимира Путина в Дрездене, прозвучавший, как и вечернее совместное интервью Владимира Путина и Ангелы Меркель по Первому каналу общественно-правового телевидения АРД.
Das Misstrauen ist wieder da. Mit den Schüssen auf Anna Politkowskaja.
Недоверие снова вернулось. С выстрелами в Анну Политковскую те, кто мечтает о прибылях от бизнеса в России, имеют основания для испуга и размышлений. То, как реагировал на происшедшее российский президент в Дрездене, было минимумом. Он осудил убийство как мерзкое преступление. Но те, кто ждали от него слов сожаления и сострадания, были разочарованы. Вместо этого Путин пытался преуменьшить значение деятельности Политковской. Он сказал, что Политковская была острым критиком правительства, но ее влияние было ничтожным. По-человечески это было непорядочно. Известно, насколько нетерпим Путин к критике, и сказанное им не соответствует действительности.
Критик от Анны Политковской.
На этом фоне выделяется комментарий журналистки и политолога Сони Микич, автора книги «Планета Москва. Истории из Новой России», книги, написанной по впечатлениям от работы корреспондентом в Москве с 1992 по 1998 год.
Если бы я была политической реалисткой или циником, или, к примеру, думала только о своем счете за газ, то тогда в отношении Путина и Меркель мне не пришло бы в голову ничего, кроме «Как мило, что вы опять друг с другом поговорили». Но мне не дает покоя убийство Анны Политковской, потому что она бесстрашно и просто доказывала своей жизнью, что журналистика и мораль все-таки имеют между собой нечто общее. И еще потому, что это убийство является символом для смертельно больной демократии в России. И тогда я придумала речь для Ангелы Меркель. Вот она. «Дорогой Владимир Путин, свобода прессы и мнений в России не под угрозой, она просто мертва. Мы, немцы, должны исходить из того, что это убийство заказали те круги, которые точно знали, насколько раздражающе надоело тебе и всем твоим эта женщина. И оппозиционная Политковская не первая, кому заткнули рот. А вот преступники, совершившие эти убийства, все еще на свободе, потому что твоя юстиция и твоя полиция не функционируют». И еще, это не стоит ничего поклониться памяти убитой, которая была совестью России. Поклониться, даже если ты и подчеркнуто преуменьшаешь ее роль.
Говорила немецкий политолог и журналистка Соня Микич. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17:24. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не пойдут на прямые переговоры с Северной Кореей, несмотря на ядерные испытания и угрозы со стороны Пхеньяна, заявил во вторник представитель Белого дома. Это была реакция и на новую неожиданную угрозу – нанести ядерный удар по территории США, прозвучавшую из уст северокорейского представителя. Рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация настойчиво отказывается от двусторонних переговоров с Северной Кореей и заявляет, что не поддастся запугиваниям. Аналитики отмечают принятый сейчас Белым домом сравнительно сдержанный тон по поводу северокорейского ядерного испытания. И этот факт был воспринят политическими оппонентами администрации как попытка несколько принизить значение подземного взрыва, поскольку Демократическая партия подвергла президента Буша критике за недостаточное внимание к северокорейской проблеме. Тем временем в Совете Безопасности продолжается обсуждение мер воздействия на Северную Корею. О ходе закрытых консультаций с участием 5 постоянных членов Совета Безопасности и Японии рассказал полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон.
Я думаю, мы достигли существенного прогресса, и мы приветствуем высказывание полномочного представителя России господина Чуркина по поводу проекта резолюции. Мы двигаемся вперед. Консультации будут продолжены на уровне стран, постоянных членов Совета Безопасности.
Тем временем некоторые американские законодатели считают процесс переговоров в Совете Безопасности слишком медленным и предлагают принять меры вне рамок ООН. Вот как ответил на эти предложения председатель Комитета Конгресса по делам вооруженных сил Данкан Хантер.
Не так уж много могут сделать отдельные страны, кроме Китая. Если Китай в одностороннем порядке объявит торгово-экономические санкции против Северной Кореи, это может иметь серьезные последствия. И все же мы должны иметь в виду разные варианты воздействия. Если Пхеньян не откажется от ядерной программы, мы должны действовать в интересах нашей собственной безопасности. В частности, необходимо ускорить создание системы противоракетной обороны. Мы должны быть готовы к худшему. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила то редкое единодушие, с которым подавляющее большинство государств осудило северокорейский режим. Я никогда не видела такого всеобщего осуждения, перед лицом которого оказалась сейчас Северная Корея. Осуждение даже со стороны своих ближайших союзников. Теперь мы действуем вместе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей. Такая коалиция может вынудить Северную Корею вернуться к шестисторонним переговорам. Ким Чен Ир настаивает на отдельных переговорах с Соединенными Штатами, потому что не хочет подвергаться давлению со стороны государств, обладающих инструментами давления на него, Китая, Южной Кореи и других.
Рассказывал Ян Рунов. Всплеск насилия в американских школах в последние дни заставил администрацию Джорджа Буша срочно созвать специальное совещание. Во вторник на нем выступил сам президент Буш. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов, первая леди, министры юстиции и образования, директора школ и представители родительских комитетов собрались во вторник в пригороде Вашингтона, чтобы обсудить проблемы школьного насилия. Некоторые эксперты говорят, что страна стала жертвой настоящей эпидемии. Неделю назад психически неуравновешенный мужчина застрелил 5 и тяжело ранил еще 5 школьниц в религиозной общине Амиши в Пенсильвании. А еще недели раньше выстрелы раздались в школах в Висконсине и Колорадо. Погибли люди. Школьный саммит является инициативой встревоженного Джорджа Буша. Об этом сказал министр юстиции США Альберто Гонзалес. Президент Соединенных Штатов чрезвычайно озабочен тем, как обеспечить безопасность наших детей. И он хочет, чтобы мы сделали все возможное на федеральном, штатном и местном уровнях, чтобы создать безопасную среду для учебы. На этой встрече будет внимательно рассмотрен весь круг проблем, связанных с насилием в школах. Мы обсудим, что мы в состоянии сделать, чтобы предотвратить трагедии в будущем. Революционных идей у участников, судя по всему, пока нет. На встрече ставились пример школы, которые приняли программы действий на случай чрезвычайной ситуации и регулярно проводят учебные тревоги. Представители администрации Буша заявляют, что целесообразно перенаправить средства на программы, эффективность которых уже доказана, на усиление контроля при входе в школу, на наблюдение за состоящими на учете бывшими сексуальными преступниками. Но, по мнению профессора университета штата Вирджиния Дьюи Корнелла, многое указывает на то, что источник опасности может таиться в стенах самой школы. Видимо, следует присмотреться к угрозам, которые исходят от самих студентов. Череда последних трагических событий в американских школах может спровоцировать многих учеников, которые по тем или иным причинам затаили обиду и могут захотеть самовыразиться именно таким недопустимым путем. Анализ большинства случаев стрельбы в школах указывает на то, что они были тщательно спланированы. Я считаю более важным сосредоточиться на предотвращении замышляемых актов насилия, чем на том, чтобы вооружать наших учителей или расставлять охранников в школьных коридорах. Профессор Корнелл, скорее всего, прав. Вместе с тем, статистика указывает на снижение числа жертв насилия в американских школах. В нынешнем году, по состоянию на сегодняшний день, были убиты 13 школьников. В прошлом году это число составило 27.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказанное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка группировка под названием «Исламская армия» в Ираке. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах. В Бишкеке избит вице-спикер парламента Киргизии, он госпитализирован с сотрясением мозга. В Таджикистане число зарегистрированных кандидатов на пост главы государства увеличилось до 5. Два оппозиционных движения, партии «Исламского возрождения» и «Социал-демократы», по-прежнему бойкотируют выборы, запланированные на 6 ноября. Режим чрезвычайного положения, введенный в Таиланде после государственного переворота, останется в силе еще как минимум месяц. Об этом сообщил новый премьер-министр страны генерал Сураят Чулананд. Еще одна сегодняшняя тема. В России многие правозащитники, общественные деятели, журналисты возмущены высказыванием Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. Напомню, что, выступая в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной и заметил при этом, что ее убийство нанесло России действующей власти больший урон, чем публикации Политковской. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что президент России Владимир Путин должен был высказываться по поводу убийства Анны Политковской? Этот вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент в российской столице Ольга Вахончева.
Я даже не знаю, кто выступал, но просто сам факт, то, что произошло, я считаю, что наряду как с заместителем Центробанка, все, что касается Политковской, еще такое ощущение, по-моему, возвращаясь куда-то туда, вот в те годы, когда с автоматами стреляли, ходили, это было нормально. Для меня это просто какой-то кошмар. Может быть, не президент, а прокурор. Я думаю, что они к этому еще вернутся, они еще будут говорить. Как бы они, наверное, не знают, какие еще гайки надо завернуть, в какой стороне.
Безусловно, должен был высказаться, выразить, во-первых, соболезнования, потом свое отношение. Может быть, он думает, как это сделать.
Кажется странным, что такое большое значение придают гибели отдельных людей. Ведь в то же время тысячи людей гибнут на дороге каждый день. И стоило бы сделать что-то в этом направлении, чем раздувать такой большой скандал по поводу хоть одной, но трагедии. Вот, например, обвалился подъезд. Это ведь тоже недосмотр властей. Это точно так же, как и то, что ущемляется свобода слова.
Я считаю, что должен, потому что уже довольно-таки много погибло журналистов.
Все зависит от его отношения к этому событию. Пока что мы видим признаки того, что, наоборот, в Кремле был отдан приказ всем чиновникам сохранять молчание по поводу этого события. Так что же он будет высказываться тогда? Значит, работа Политковской для него была столь невыносима, что у него нет слов сожаления по поводу ее смерти.
Безусловно, должен был. Видимо, они не могут понять, как реагировать на то, что реагирует масса людей, а они не могут этого понять, к сожалению.
Должен был, потому что все-таки у нее есть родственники, у нее есть друзья, есть люди, которые думают, переживают, любят ее, и хотя бы чисто морально поддержать можно было, я считаю.
Он подбирает слова и достоверные факты этого происшествия. Но как только он будет в курсе, я думаю, он скажет свое слово.
У нас такое количество гибнет журналистов, что если бы президент в адрес каждого высказывался, то я не знаю, чем бы он должен был заниматься, кроме этого. Но само убийство Анны Политковской, это слов вот здесь нет. Вот самые плохие, существительные и прилагательные. У власти находится банда, самая настоящая. Так вот, банда, слушай, если ты думаешь, что убили беззащитную, нищую, еврейку, за это вы получите уважение русского народа? Никогда. Фиг вам.
Наверное, должен был. Знаете, у нас правительство вообще странное.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться по поводу убийства Анны Политковской. Опрос провела корреспондент Радио Свобода в Москве Ольга Вахончева. Московское время 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
Лауреатом литературной премии «Мэн Букер» 2006 года стала писательница индийского происхождения Киран Десаи, автор романа «Наследие утраты». «Мэн Букер» — это нынешнее официальное название Букеровской премии, может быть присуждена гражданину стран Британского Содружества и Ирландии. 35-летней Киран Десаи удалось добиться того, что не получилось у ее матери, писательницы Аниты Десаи, которая трижды попадала в список букеровских претендентов. Роман Десаи рассказывает о жизни судьи в отставке, который хочет найти покой в своем доме в Гималаях, но его жизнь полностью переворачивается с приездом осиротевшей внучки. В Нанси, столице французской провинции Лотарингия, проходит двухнедельный джазовый фестиваль. Представлены традиционный блюз, свинг, диксиленд и авангардный джаз. Участвуют Мина Агоси, Боян Зет, Ахмад Джамал Трио, Ло Джо, Айн Фьюст и многие другие. Главными событиями фестиваля станут концерты Сезарии Эворы 21 октября и Джона Зорна 19 октября. Половина концертов бесплатны. Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в четвертый раз отказано в досрочном освобождении. Специальная комиссия отметила удовлетворительные изменения в поведении Чепмена в заключении, однако решила, что его досрочное освобождение не будет соответствовать интересам общества. Чепмен, которому исполнился 51 год, останется в нью-йоркской тюрьме по меньшей мере еще на 2 года. До совершения убийства Джона Леннона 8 декабря 1980 года у Чепмена были отмечены психические отклонения. 9 октября Леннону исполнилось бы 66 лет. Московское издательство «Эллис Лак» выпустило книгу Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружбы и разрывы» из литературного быта конца 20-30-х годов. Книга рассказывает о судьбах поэтов в трагические годы на фоне жизни Москвы. Герои повествования – Борис Пастернак, Владимир Луговской, Николай Тихонов и другие поэты и писатели советской эпохи. Повествование основано на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях Марии Белкиной, Лидии Лебединской и других современников. В предисловии Наталья Громова пишет: «Горькая жизнь и плохих, и хороших литераторов нуждается в своем описании. Увидеть ее в контексте времени на основании оставшихся устных рассказов, домашних преданий – задача, которая имеет смысл. Еще можно застать современников тех лет. Остались рукописи, письма и дневники, в них след уничтоженных произведений, сломанных судеб. Впервые публикуются редкие фотографии и тексты из семейных архивов. Дневники Луговского, Маргариты Алигер, письма Тихонова, Александра Фадеева».
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Праге в эти дни проходила ежегодная международная встреча, известная в мире под названием «Форум-2000». По инициативе бывшего чешского президента Вацлава Гавела в столице Чешской Республики ежегодно собираются бывшие государственные и религиозные лидеры, деятели культуры, выдающиеся ученые, чтобы обсудить проблемы современного мира. Одной из центральных тем нынешнего форума была роль мировых религий в преодолении цивилизационного кризиса. С подробностями мой коллега Ефим Фиштейн.
Включение именно этой темы в обсуждение на форуме 2000 вполне закономерно, ибо многие конфликты современности, в том числе и вооруженные, проходят под религиозными лозунгами и порой воспринимаются как прямое следствие религиозного возрождения. Представители различных конфессий, социологи и богословы обсуждали в Праге центральный вопрос: является ли религия выходом из создавшейся кризисной ситуации или, наоборот, ее причиной. Центральной фигурой и постоянным участником пражских встреч является его святейшество Далай-лама. Глава ламаистской ветви буддизма вызвал смех в зале своим заявлением, что религия является как следствием, так и прямой причиной нынешнего кризиса. Она проблемы решает, но она же их и создает.
But at the same time, religion also creates more problems. I think both.
Далай-лама продолжил мысль.
I feel the various different religious traditions.
Все религии человечества работают с нашими эмоциями. В жизни человека, наряду с интеллектом, центральную роль играет сфера чувств, переживаний. Если мы возьмем такое событие, как террористическую атаку 11 сентября, то увидим, что ее движущей силой, кроме современной технологии и интеллектуального расчета, были разрушительные эмоции. Именно они определили размер катастрофы. Мы с вами живем в 21 веке, когда особенно велика опасность разрушительных действий, зарождающихся на эмоциональном уровне. Поэтому повышается роль традиционных религий, ответственных за эмоциональную сферу человека. Только они способны преодолеть, погасить негативные страсти. Все традиционные религии содержат в себе одно и то же послание. Все мы верим в разные вещи, и все же все мы несем людям одну и ту же благую весть и учим любви, состраданию, прощению, терпимости, скромности. Все мы учим одному и тому же. У меня много друзей среди последователей разных вер, среди католиков, евреев, мусульман, индусов. Все они поистине замечательные люди. Это говорит о том, что каждая религия способна производить таких чудесных людей, полных сочувствия к ближним.
Как понимать слова Далай-ламы о том, что в религии решение, но в ней и источник проблем современного человечества? Спросил я у ведущего обсуждения профессора богословия Карлова университета, известнейшего католического ученого Томаша Галика, организатора форума 2000. Он сказал:
религия была и, скорее всего, останется одним из влиятельнейших атрибутов людского существования. Невозможно говорить о плохих и хороших религиях как таковых, вне контекста. В любой основополагающей религиозной книге можно найти как мотивы, которые можно перетолковать в оправдание любому злу, так и мотивы, которые упрочивают моральную силу человека. Путем взаимного диалога мы можем учиться друг у друга, учиться не только терпимости, но и взаимному обогащению. Правда, это книга, которую еще никто из нас не дочитал до конца.
Здесь много говорилось о том, что разные религии должны служить чем-то вроде мостов, соединяющих, а не разделяющих различные цивилизации и отряды человечества. Как понимать эту метафору? Мнение католического богослова Томаша Галика.
Между религиями всегда были различия, некий плюрализм. Вероучения развивались и видоизменялись во времени в зависимости от политического и социального контекста. Тем не менее, у них есть много общего, или, по крайней мере, схожего. Прежде всего, общими для всех являются моральные принципы, равно как и стремление дать существованию духовное измерение. Сегодня, когда людям мучительно не хватает духовности, это особенно важно. Встречи, подобные этой, учат нас преодолевать предубеждения, понимать друг друга и говорить друг с другом, и, что не менее важно, учат нас умению молчать друг с другом. На этом форуме запланирована совместная медитация, когда мы сможем предаться молчанию. А мы знаем, что молчание и медитация нередко порождают ясную, покойную и добрую мысль.
Не в первый раз меня удивило то обстоятельство, что на форуме 2000 можно встретить представителей разных религий мира, но в дискуссиях не принимают участие православные священнослужители, по крайней мере, из РПС. Их что, не приглашают в Прагу? Томаш Галик поясняет.
Мы всегда приглашаем представителей православной церкви, по крайней мере, в качестве участников. Надо признать, что православная церковь не проявляет большой готовности к межрелигиозному диалогу. Католики и большинство протестантов легче идут на диалог, особенно с представителями нехристианских религий. Некоторые представители православия вполне готовы к диалогу с другими христианами, но трудности возникают, когда речь заходит о том, чтобы сесть за один стол с Далай-ламой или духовенством других так называемых языческих вероучений. Впрочем, и в других христианских церквях можно встретить пережитки такой политики размежевания и отталкивания от язычников. Но в православии эта тенденция особенно сильна. Поэтому нам нелегко найти представителей православия, которые были бы готовы принять участие в таком диалоге.
Мнение католического богослова профессора Карлова университета Томаша Галика. Форум 2000 в этом году отметил 10-ю годовщину своего существования, хотя и был рассчитан на период до конца второго тысячелетия.
Рассказывал мой коллега, обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты выразили возмущение в связи с высказыванием Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия обсуждают сегодня вопрос о введении санкций против Ирана. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская военная база.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы. Ее ведет Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Министерство финансов России не планирует готовить какие-либо предложения об отмене в стране налога на добавленную стоимость и замену его налогом с продаж, сообщил заместитель министра Антон Силуанов. Ранее с такой инициативой неоднократно выступало экспертное управление президента. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также не советуют торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воля, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованные в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрий Липатов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций.
Между тем, по прогнозу председателя правления холдинга РАО ЕС России Анатолия Чубайса, в перспективе и другие энергетические компании страны могут перейти под контроль крупных иностранных инвесторов.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций, 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Европейская аэрокосмическая корпорация EADS и Российская авиастроительная корпорация Иркут подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет конвертировать таким образом примерно 400 лайнеров А320 и А321. Стороны предполагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и иностранные авиаперевозчики. Немецкий Хюпер-Ферайнс-банк, второй по величине частный банк Германии, являющийся теперь частью итальянской банковской группы Unicredit, завершил покупку примерно 26,5% акций Международного московского банка, входящего в десятку крупнейших банков России. Сумма сделки составила $395 миллионов. С учетом уже имеющихся акций, немецкий банк увеличил свою долю в уставном капитале Международного московского банка примерно до 70%. Другими его акционерами являются Коммерческий банк для Северной Европы и Европейский банк реконструкции и развития. Эксперты считают, что приход иностранных инвесторов в российский банковский бизнес усилит конкуренцию на этом рынке финансовых услуг, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше, и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, включая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на завтра 26.95. Евро сегодня стоит 33 рубля 88 копеек, курс на четверг 33.79. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую для программы «Время свободы» подготовил наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему революционный скачок в развитии молекулярных технологий обеспокоил американские власти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько сексуально откровенных электронных сообщений, отправленных бывшим конгрессменом Марком Фолли школьником, проходившим практику в Конгрессе, могут стать главной причиной крупнейшего за десятилетия поражения республиканской партии. Последние опросы показывают, что за неделю, пока история конгрессмена Фолли занимала первые страницы американских газет, кандидаты-демократы значительно, на 12-15%, оторвались от кандидатов-республиканцев в борьбе за ключевые места в Конгрессе. Если Фолли даже не сделал ничего незаконного, а подлинность сообщений не была подтверждена, и эксперты сомневаются в том, что в его действиях был состав преступления, нехорошее чувство на душе у избирателей явно осталось. Печальной известности не бывает, по-видимому, считает Дженнифер Уилбингс, снискавшая сомнительную славу 1.5 года назад, как сбежавшая невеста. Уилбингс таинственно исчезла из дома за несколько дней до свадьбы, спровоцировав всеамериканский розыск. Обнаруженная не столь далеко от дома в штате Нью-Мексико, она сначала заявила, что ее похитил сексуальный маньяк. Затем она призналась, что попросту не хотела идти под венец. Получив условное наказание за лжесвидетельство, бывшая беглянка судит теперь бывшего жениха, говоря, что он незаконно заработал на ее славе, продав за $500 000 право на использование их истории местной телевизионной корпорации. Уилбингс заявляет, что она имеет полное право на половину той суммы, а также должна получить еще столько же за причиненный ей бывшим женихом моральный ущерб. Федеральные власти должны взять под контроль использование нанотехнологий в повседневных товарах. Нанотехнологии, манипуляции с различными материалами на молекулярном уровне, испытали революционный рост в последние годы. Некоторые ученые сравнивают открытия в этой области с открытиями в области генетики. Однако пока неизвестно, чем может обернуться массовое применение продуктов нанотехнологий, рассказывает Владимир Морозов.
Со школьных лет мы знаем, что если изменить порядок атомов в куске угля, то уголь станет алмазом. Подобной алхимией и занимается нанотехнология. С ее помощью пищевики хотят нас порадовать. Например, сделать так, чтобы калорий в мороженом стало меньше, а вкус остался прежним. Или чтобы на жаре шоколадка в нашем кармане не таяла так быстро. Но как скажутся эти и другие инновации на здоровье потребителя? На этот вопрос отвечает директор действующего при университете Райс Международного совета по нанотехнологии Кристен Кулиновский. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что наночастицы опасны. Их малый размер и способ химического взаимодействия с окружающей средой могут привести к токсическому эффекту, которого нет у материалов, состоящих из тех же химических элементов, но взятых в больших количествах. Кулиновский рассказывает, что наночастицы легко проникают в те уголки нашего организма, куда закрыт доступ более крупным частицам. Это свойство делает их особо ценными в медицине. В пищевой промышленности результаты скромнее. Это новый упаковочный материал, предохраняющий от микробов, или вещества, продляющие жизнь маслу, на котором мы жарим картошку. Доля нанотехнологии в заработках пищевой промышленности мира пока ничтожно мала. Последняя приносит 3 триллиона долларов в год, а первая всего 400 миллионов. По прогнозу ученых, к 2012 году эта цифра вырастет до 6 миллиардов. Если возникнут какие-то негативные последствия, то кто подвержен им в первую очередь? Я думаю, это персонал фабрик и лабораторий. Потребители имеют дело с наночастицами только иногда, а работники некоторых предприятий постоянно. Их в первую очередь и коснется токсичность наночастиц, если таковая будет выявлена. Защитить их и широкую публику вообще. С таким требованием обратились к руководителям управления по контролю за качеством пищевых продуктов, представители Союза потребителей и других общественных организаций. Их настойчивость вызывает опасения, что развитие нанотехнологии будет заторможено, как это случилось с генной инженерией. Ее с восторгом встретили в медицине, но в штыки в сельском хозяйстве. Так или иначе, а представители американских потребителей считают, что прежде чем нанотехнология будет использована для приготовления новых видов пищи, она должна доказать свою безвредность во время исследований, которых пока явно не хватает.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа – международная реакция на убийство Анны Политковской и на заявление Владимира Путина по поводу этого убийства. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.